Итак, сейчас мы переключимся на более практический лад. Мы попытаемся разобраться уже в конкретных вещах, в психологии мужчины и женщины, в их отношениях, опираясь на предыдущую тему. Итак, все делится в этой природе на две категории. Есть пракрити, есть пуруша, санскрит. Пуруша означает тот, кто ищет наслаждение. Пракрити – то, что дает наслаждение. Пуруша – это мужская природа, пракрити – женская природа. Значит, еще раз. Две энергии существуют, взаимодействующие всегда. Как в китайской, значит, философии инь-янь. Здесь пракрити и пуруша. Душа называется, один из ее синонимов, пуруша. Ищет счастье, ищет наслаждение. Там, где хорошо, идет туда. Стремится. А пракрити это то, что дает ему эту возможность наслаждаться. Итак, наслаждающийся это позиция мужчины, мужская природа. А дающее наслаждение природа женщины. Но в наслаждении они равны. Еще неизвестно, кто больше наслаждается. То есть в единстве не существует. Это очень сложная тема. Пракрити и пуруша. Весь мир же он делится на эти категории. Повсюду, везде есть такое деление. Значит, в целом мы опишем здесь. Есть мужская природа. Есть женская природа. Мужская. Женская. И мы помним только, что мы говорили, есть две составляющие нашей психологии. Одна – это чувственная сторона, есть энергия чувств. Есть энергия разума, рациональное мышление. Два полушария мозга, вот они. Так они работают. Есть чувства, есть разум. Если взять возможности мужчины за 100%, как единицу измерения, скажем, мужчина, вот это 100%, эталон измерения. И возможности чувствовать и рассуждать, оценивать. То по современным понятиям психологов, у женщины примерно 170-180% возможностей. Полтора-два раза превосходит мужчину в глубине чувств и в глубине разума. Эти цифры неправильные на самом деле, не являются полными. Если опираться на ведическую культуру, то превосходство женщины больше. Я запишу здесь. Она превосходит мужчину вот во столько раз. Согласно древней традиции. Потом мы с вами поймем сейчас, почему сейчас меньше стало. Почему цифра стремительно уменьшается. Почти уравнялись мужчина и женщина в возможностях. Значит, женщина в идеале, она глубже в материи в 9 раз. И более зависима. И тут есть недостатки. Преимущество и недостаток одновременно существуют. Она глубже чувствует, глубже понимает и глубже переживает это все. Глубже увязает, она более зависимое существо получается. А мужчина, видите, он более свободен, более независим. Не так глубоко чувствует, переживает, поэтому он более свободен. Значит, для мужчины самое главное это сохранить свободу в отношениях с женщиной. Это его роль, его желание. Больше всего боится мужчина в браке потерять свободу именно. Как ловушку, если это ловушка. Помните, у кого это? У Чехова рассказ, или у кого? Этот человек женился всю жизнь, так и сбегал в окно постоянно, выпрыгивал оттуда. В день свадьбы уже, выпрыгивал. Говорит, на всю жизнь, нет, не могу, все, свобода важна. Потому что жениться надо, потому что свободу терять не хочется. Это мужчина. То есть он сильнее действует, когда он один, без женщины. Свободнее просто. Женщина, она сильнее, когда замужем. Что ей нужно принимать решение. Ей трудно разобраться в себе, в своих переживаниях. Хотя она глубже. При этом, вот эти две половины работают у них по-разному. Еще одна есть различие в этом. Мужчина, его чувство и разум работают попеременно. Что-то одно работает. Либо чувство, тогда разум устраняется, не мешает ему. Либо разум. Что-то одно устраняется. Если чувство, значит чувство. Если разум, значит разум. Остальное не мешает. Вот он работает, на основании разума действует, забывает об отдыхе, о семье, во всем забывает человек. Ему не мешает, он спокойно работает. Или наслаждается, праздник, он забывает о работе. Женщина напоминает ему: слушай, дорогой, хватит, завтра на работу. После каждого праздника женщины себе тащат мужчину. Завтра на работу, слушай, пошли на все. Они забывают, они отдыхают. И так он хорошо устроен для работы и отдыха. Переключается, и он спокоен, видите, уравновешенный человек. Что касается женщины, то с ее глубиной эти две вещи работают синхронно. Постоянное колебание, постоянное. Она не предназначена ни для работы, ни для отдыха, видите. Она всегда будет беспокоиться, постоянно будет беспокоиться. О чем-то переживать, о чем-то думать, всегда. При этом она все понимает, видите, все знает. А решение принять ей сложно. Она идет к мужчине. Дорогой, слушай, я тебе скажу, как надо делать. Я говорю, вот. То есть кто должен принять решение и осуществить то, что она чувствует, понимает, переживает, она говорит, вот так сделаем, или так, я не знаю, или так. И она, в общем, таким образом его начинает беспокоить. То разум, то чувство. Мужчина так не умеет. Он что-то одно должен быть. Принять решение, говорит, стоп, вот так сделаем, все, я решил. Ну не знаю, она убегает. Все, она сделала свое дело. Он сделал и ошибся, допустим. А я тебе говорил. То есть она защищена, она все знает, она защищает. То есть мужчина примет решение, и он за это отвечает. Если женщина ошибается в жизни, она переживает это в 9 раз глубже. Она страдает очень глубоко о своей ошибке. Она себе простить не сможет всю жизнь потом. Какие-то ошибки. Мужчина, он легко переживает свои ошибки. Ошибся, ладно, попробуем по-другому. А ты всегда такой, тебе все равно, тебе наплевать на все, ты то так, она его постоянно пилит. Она... И тем не менее, она защищена таким образом. Мужчина. Это то, что как раз ей нужно. Если мужчина холостяк, то что написано о нем в книгах древних? Эта форма жизни может жить под деревом. Очень простое устройство. Пойдите в дом к холостяку убежденному, который вообще не общается с противоположным, еще планов никаких не имеет, вы увидите, что там за обстановка вообще. Я был. Он сказал, даже не разувайся, проходи так вообще. Там одна табуретка была с пепельницей, там были бутылки из-под пива, там какая-то кровать, гардина на одном гвозде, неважно, не имеет значения. Все, холостяк же, ясно. Появляется женщина, там будет гардина на двух гвоздях, там будут обои, там будут ковры, там все, и все это сделает он. Она просто говорит ему то. То есть ее глубина переживаний непереносима для мужчины. Отказаться практически невозможно. Так же, как прийти на пир, сказать, я пришел просто посмотреть. Пить есть не буду. Невозможно. В общении с женщиной мужчина начинает стимулироваться и активизироваться, начинает себя реализовывать. То есть женщина помогает ему, вдохновляет его, чтобы он совершал то, что необходимо совершить. За каждым сильным мужчиной есть какая-то сильная женщина, говорится, обязательно. Вдохновляющая сила. Это женская природа. В чем ее преимущество? А это пальцы мира, написано, так и пишется. Пальцы мира. Самая чудесная часть творения женщины. Она может видеть будущее, понимать самые тонкие мысли в сердце мужа. Она может исцелять. Она знает, что хотят дети, которые даже не могут выразить ничего. Она интуит. Она экстра сенс. По своей сути и природе. Но только тогда, когда целомудренно. Когда она думает об одном мужчине, сосредоточенно. Тогда проявляется ее 900%. Если она думает о разных мужчинах, 170-180, не больше. Вот в этом проблема современного мира. Эмансипация, она ослабила женскую природу. То есть из ее глубины они потеряли сейчас могущество, вот то, которое именно природа им дает от рождения. Вот эта сосредоточенность важна. И тогда, чтобы привлечь мужчину и стать интересной для него, она использует просто только чувства сейчас в основном. Разум почти не пробуждает. Наоборот, притупляет его разум и привлекает его телом, внешними характеристиками. Вот как бы он так действует больше. Как женщина, большей частью. Но это говорится, это лишь первое начало существования. Потому что без чувств, конечно же, мужчина не примет женщину. Но приняв женщину, принять должен и разум ее также должен принять. Вот часто разум замуж не выходит. Чувство, тело выходит замуж. А разум остается. То есть он не так важен для мужчин, у него есть свой разум, видите? Ну, ему кажется, я так все знаю. Зачем мне женский разум, то не беспокоит. Но если он глубже, то это означает, что женщина может пробуждать у него и разум. Жена именно, не женщина, жена. Женщина не может. Женщина опасна для мужчины, а жена нет. Что жена чаще и чаще со временем будет пробуждать больше разум, чем чувства. А женщина только чувства будет пробуждать. Если у мужчины развивает только всегда возбужденные чувства, отсутствует разум, он становится похотливым, слабым, безвольным, лишается смысла жизни, теряет свою честь даже в глазах женщины. Все, вялый он. Не сильный человек вообще. Более того, он становится джада на санскрите. Придурок. Он слегка возбужден всегда женщиной, пьяненкой, ведет себя как придурок просто. Что он делает? Он смотрит туда, какие ноги. Какая грудь. Вот и все. Это придурок называется. У него нет никакого высшего смысла жизни, ничего бы другого не интересует, чувство наслаждения. Это похотливый мужчина, и он теряет как бы вообще, именно мужскую природу теряет. Он становится женственным таким. Таким, знаете, вот таким становится, вот таким играющим, вот таким вот придурковатым. То есть имитирует женщину какую-то, подражает им. И теряет с этим и честь. И если женщина пытается имитировать мужчину, она грубеет. Она хочет просто подражать мужчине, одевается как мужчина, действует как мужчина, и все делает как мужчина. Принимает сама решение как мужчина, не хочет быть замужем, не хочет никому подчиняться. То есть она огрубевает и становится, вот теряет свои преимущества именно тонкие. Итак, это вот схема, которая есть в психологии вед. Все просто. Видите, две составляющие, они работают, функционируют по-разному, и они могут дополнять друг друга, либо навредить друг другу. И то, и другое возможно в семье. Либо вы будете счастливы, либо вы полностью будете разбиты в вашей жизни. То есть мужчина и женщина могут принести вред, а могут пользу. Есть другой пример объяснить это. Мужчина – это масло сливочное. Вот такой блок, представьте, из холодильника сейчас достанем. Разум – это холод. Холодный разум. Твердый. Можно, знаете, топором рубить. Крепкое масло. А женщина – это полыхающий огонь. Какое бы твердое масло ни было, при приближении начнет таять, размягчаться. В этом есть что-то хорошее. Что сердце мужчины может быть ожесточиться в этой жизни. И женщина именно смягчает обстоятельства. Она больше к миру, к гармонии стремится, смягчает конфликты. Как бы это есть положительная сторона. Но, если масло попадает непосредственно в огонь, будет пожар. Все сгорит просто. Неконтролируемые отношения сексуальные, все, жизнь будет как пожар распространяться. Жил старик со своей старухой, у самой с него были. Помните, что из этого получилось? Вот если просто выполнять все желания женщины, все, без разбору, мы придем к такому результату. Она поглотит мужчину, уничтожит его. Она сильнее внутренней, она слабее физически, это выглядит только так. Она сильнее внутренней, она его все равно победит, особенно в старости. Когда она слабнет, ослабеет. Она ему жизни не даст, она просто уничтожит. Это просто мужская женская природа. Конец будет одинаковый. Женщина победит его. А выглядит сейчас как слабый пол, нуждается в защите и так далее. Но есть внутренняя сторона. Поэтому веда говорится, женщина, она имеет привлекательный вид, красивый убор. Но там она прячет кинжал. Это очень плохо для мужчины, женщина. А жена очень хорошо. Мужчина для женщины дверь в ад, а муж очень хорошо. Не путайте эти вещи. Муж и мужчина не совсем одно и то же. Жена и женщина не совсем одно и то же. В жене совмещаются все желания мужчины. 5 ролей исполняет жена одновременно для него. Любую. Это может быть как мать, как сестра, как дочь, как проститутка. Просто как женщина может быть. Кем угодно может быть. Что имеется в виду? Если мужчина болеет, слабый, как мать заботится? Если он что-то требует, там, как дочь может быть послушна? Она может как сестра, она может удовлетворить любым знаком внимания. Если брат сестре подарил какую-то безделушку, она так гордится этим. Жена тоже может это делать. И удовлетворить ее желание может даже как проститутка. Все что угодно, все, что у мужчины есть желание, она может воплотить. Это воплощение желаний мужской природы, женская форма, характер, качество и так далее. То есть жена это самое ценное. То есть успех в жизни зависит от того, какая у вас жена, насколько она хороша, и есть ли у вас истинный гуру. 2 фактора. И ваша жизнь будет совершенной. Истинный духовный учитель, не шарлатан, и настоящая жена, хорошая жена. Для мужчин это очень простой вопрос. Для женщин нет. Для мужчин вопрос простой в плане женитьбы, в плане хорошей семьи. Мужчина – это тот, кто знает высшую цель жизни. Вот эта часть его отвечает за мужскую природу прежде всего. Если он знает высшую цель жизни, это мужчина, он не придурок, он понимает, для чего он живет. Теперь найдите себе помощницу в этом, и все, что требуется, и у вас будет прекрасная семья. Все просто. Знаете цель, найдите помощника. Не берите ту, которая не хочет помогать вам, вашей цели. Семьи не будет. Семья должна быть одна цель. За принятие решения отвечает мужчина именно. Поэтому он решает это. Это его сторона. И если человек принимает решение, а жена дает ему непрошенный совет, он теряет мне интерес. Психология такая. Она может это не понимать, она же женщина, она говорит, ну я же понимаю, я просто даю ему хороший совет, почему он обижается на меня? Он как-то охладевает после этого. Не вдохновляется. Расстраивается мужчина. Но в его ушах это звучит по-другому, его ложное эго мужское говорит, она думает, что у меня собственных мозгов нет. Она меня абсолютно не уважает. Хотя женщина ничего плохого вроде не имеет в виду. Это нужно знать. Уважая мужскую природу, не давайте мужчинам непрошенные советы. А когда спрашивают, вы мудры, как министр, говорится женщине. Вот тогда ваше время. Либо задавайте вопросы, но никак не давайте непрошенных советов. Он потеряет интерес постепенно к такой жене. С другой стороны, женщине нужно всегда выговориться. Чувство, разум, там всегда вас будет конфликт, там, беспокойство, и нужно эмоцию свою выразить. На это уходит большое количество времени, чтобы все рассказать подробно, все эти чувства, переживания и прочее. Мой дядя работал очень тяжело. Ложился спать как мертвецким сном, и там тетя его ночью будила, слушай, Вася, я тебе сейчас сон расскажу, не спи, пожалуйста. Потому что я забуду, я тебе расскажу, такой сон вообще. Это женщина называется. И нужно обязательно срочно поделиться с близким человеком, что он переживает. Мужчина слушает и думает, так, ты это много слишком говоришь, вот так вот делай, все, я решение уже принял, все, я спать хочу. Все ясно. Что думает женщина? Я ему не нужна. И решение не нужно, ей нужно просто, чтобы его выслушали до конца. И решения не нужны никакие. Все, ее слушает. Слушает до конца, все, значит, муж меня любит, все в порядке. Для мужчины он ей признается в любви, делает комплименты до свадьбы. А после свадьбы для него уже все ясно, решение принято, все. И через месяц жена говорит, слушай, ты меня еще любишь, нет? Что за бред вообще? О чем ты говоришь? Вот свидетельство о браке. Есть печать, есть... Все уже фиксировано. А зачем это понимать снова эту тему? Все уже решено. Для него непонятно, о чем ты, зачем ты это... Что с тобой случилось вообще? В чем сомнение? Есть же документ. То есть это мужская психология. Но веда говорится, ты, мужчина, должен знать, что ты должен говорить женщине комплименты. Просто, регулярно. Напиши себе, сегодня комплимент. Все, день комплимента. Не забудь об этом. Должен покупать ей украшения и одежду, вместе с ней ходить в магазин и покупать, одевать ее. Тогда женщина будет, он ее любит, все. Это как ребенок женщины. Внимание уделяете, значит хороший. Не внимаете, не уделяете, значит все плохо. Женщина эмоциональна. Уровень женщины и детей на одном уровне считается. В силу вот этих ее колебаний, неустойчивости, нестабильности, они напоминают детей. Если женщина в центре внимания, она счастлива. Она же одевается так, чтобы быть в центре внимания. Она выходит на больших каблуках, и слышно по всей улице, как ее ту-ту-ту-ту. Женщина, духи на полкилометра от нее. Вот. Она в центре внимания должна быть. При этом она ходит, опустив глаза так. Как бы ни на кого не смотрит. Но известно, что они смотрят уголками глаз, все видят женщины. Они прямо, им не нужно смотреть. И женщина возбуждается, активизируется, когда на нее смотрят именно. Не нас смотрят, а на нее смотрят. Вот в центре внимания она активизируется и чувствует себя счастливой. Все, в центре внимания. А мужчина возбуждается, когда смотрит непосредственно, выискивает, активный взгляд, пуруша, а это прокрытие идет. Вся в бантах, там, вся в сахарной пудре присыпана. Вот я здесь, можешь подойти ко мне, вот, можешь интересоваться мной. Она привлекает мужчину, то есть предлагает себя, как бы возьми меня замуж, возьми, я хочу принадлежать кому-то. Кто-то должен наслаждаться мной, тогда я счастлива. Нужна кому-то. И если масло и огонь вместе, как мы сказали, неконтролируемые желания, возникают пожары, в конце концов, мужчина и женщина ненавидят друг друга в конечном итоге. Почему до ненависти доходит? Есть пример закона кармы. Например, если у вас есть хороший друг, богатый, миллионер, и вы у него занимаете деньги, 100 тысяч долларов на один месяц, по дружбе, нормально. Он вам дает и говорит, хорошо. Ну, когда будет, тогда и дашь, мы же друзья, не проблема. И вы не можете дать деньги ни через месяц, ни через полгода, ни через год, ни через два, ни через 2,5. Что с вашей дружбой будет? Он нанимает киллера. все, дружбы нет, и Фоме не осталось ничего. В чем причина? Долг не отдавался. Если мы рассмотрим закон кармы, то за каждое наслаждение нужно платить по закону кармы. Отдача должна быть какая-то. Самое высшее наслаждение – это мужчина и женщина. И плата самая высокая. Если мужчина и женщина не выполняют свои обязанности по отношению друг к другу в семье, они станут врагами. Если только они наслаждаются друг другом, они станут врагами. Долго это существует. Сейчас попытаемся понять, что же такое. Первая фаза отношений, вы это хорошо знаете, это влюбленность. Влюбленность, или это еще называется приятные отношения. Глубокое чувство, нравится. Вы не видите никаких причин, чтобы страдать в будущем. Никаких. Нас просто не понимают эти устаревшие люди, знаете, у них никогда такой любви не было просто. Вот у нас настоящая любовь, мы будем счастливы до гроба, уберем один день, все, все, мы уже решили это. Ясно. Но на втором этапе возникает привыкание. Медовый месяц проходит. Привыкание и даже пресыщение. Очень быстро. Если чувства не регулируются в семье, сексуальные отношения особенно, нерегулируемые, очень быстро придет привыкание и пересыщение. Уже жена станет неинтересной в этом плане. И тогда, третий этап, мы начинаем видеть недостатки, чего раньше не замечали, не придавали этому значения. Боже мой, какие там недостатки-то? Там недостатки-то. И целый ему не стоит. Дорогой, сколько раз тебе говорить, а? Мне уже терпение лопнуло. Не нужно так зубную пасту выдавливать. Нужно выкручивать снизу, понимаешь? И скандал у них. Правда? Картошку, как ты чистишь картошку? Очень тонко, а ты очень толстая. Они ругаются. Муж и жена ругались 20 лет, когда чистили картошку. Я с ним познакомился в тюрьме. То есть я не сидел в тюрьме, я там общался с людьми. Это были большие срока, и люди пришли потом поговорить. И он мне рассказал, что все говорят, что убил жену, я не убивал. Мы чистили картошку с ним. И мы 20 лет с ним ругаемся, когда чистим картошку. А, толстая, я тонко чищу, мы развиваем эту тему, и мы ругаемся. Скандал он большой на этой почве. И я, говорит, в конце концов, через 20 лет ударил ее рукой, а в руке оказался нож. И она умерла. Я не убивал никого. Он вообще потерял рассудок. От чего? Причина – картошка. Не картошка причина, а в том, что люди не идут на уступки, на жертву. А ты шаркаешь ногами, ходишь по квартире, сколько можно, надо делать все. А что, меня не любишь, да, больше? То есть я не хочу менять привычку. Он говорит, а что, меня не любишь? А ты чавкаешь за столом, как поросенок, надо я лучше слушать. А где же наша любовь? Любовь без жертвы не очищается, не развивается. Чавкаешь, хорошо, не буду чавкать, все ясно, все просто. Шаркаю, ну все, не буду шаркать. То есть можно всегда договориться. Но они говорят, мы не сошлись характерами. Пишут заявление. Мошенничество, не верьте этим заявлениям. Настоящая будет причина другая. Я для него меняться не собираюсь. А я для нее тоже на уступки не пойду. Ложное эго. То есть любовь, смешно с ложным эго, приводит к этим недостаткам и к большим ссорам. Четвертый этап. Ссоры начинаются. И тут интересный момент. Если во время ссор муж и жена не оскорбляют друг друга, не унижают, то ничего страшного. Это как вот птицы летают, рыбы плавают, а муж и жена ругаются. Нормально. Так написано. Это естественно. Если вы слышите там в чужой квартире, там жена кричит, и там мебель ломается от чью-то голову, не вызывайте даже милицию. Идите спокойно на работу, не беспокойтесь. Все хорошо. Это муж и жена. Не вмешивайтесь. Но они ссорятся. И ссоры даже не обновляют отношения. Как бы. Они потом уже должны помириться. Да? Заново влюбиться нужно. Влюбляются, заново вспоминают. Хорошие вещи. Снова привыкают. Ищут недостатки, снова ссорятся, снова сюда. Снова влюбляются. И вот так проклятая жизнь называется. Всю жизнь, как кошка с собакой, вот вроде живем и любим, и не любим, непонятно. Мы деремся и обнимаемся одновременно. Это еще не является браком. Не цивилизованные отношения, как это говорится. Эти отношения. Самый низкий уровень. Необученные. То есть женщина, которая умеет поддерживать мир, на древнерусском называется веста. То есть она обучена, подготовлена к семейной жизни, обладает знаниями большими глубокими. А та, кто не обладает, называется невеста. Их отношения называются браком. Позже это вошло уже в обиход. То есть подготовка вот этого, то, что сейчас утрачен институт, его нужно возрождать, институт именно женских знаний, особо, что это мать, это большая-большая основа для всей цивилизации. Женщина – это главная основа для цивилизации. Сейчас этому внимания не придутся, просто с мужчинами сравнивают, и все. Они теряют таким образом преимущество. И если же во время ссор совершается оскорбление, они больше никогда не влюбятся. Брак опустеет, прогорит до тла просто. Это будет пусто. Опустошит. Они даже не будут ругаться, когда будут расходиться. Они скажут, просто уже ничего нет, и спокойно разойдутся. Все. Оскорбления разрушают любовь. Это враг любви. То есть не оскорбляйте тех, кого любите. Сохраните эти отношения. Если будете оскорблять, любовь будет постепенно, по чуть-чуть уходить. Она не терпит оскорблений, двуличия, неверности, какой-то нечистоты. Это тончайшая чувствительная энергия. Если вы любите друг друга, вы все знаете друг о друге, всю подноготную знаете. Она дает такие глубокие знания. Итак, от любви до ненависти один шаг. И вот на пятом уровне, чтобы подняться выше вот этих вот отношений, этого цикла замкнутого, необходимо иметь уважение. Уважение – это синоним к этому слову, чтобы было понятно, что такое уважение. Это внимание. Вот что требует. Видите, брак – это ответственная вещь. Теперь я уже думаю не о себе, а о партнере больше думаю. О семье, о детях начинаю. Внимание переключается от себя, своих потребностей на другого человека. Если муж и жена постоянно требуют друг от друга что-то, постоянно требуют, это самый низший уровень. Вот эти вот ссоры, влюбленность, вот здесь они, как кошка и собака. Уважение означает, что мы уже не требуем, а сами делаем то, что необходимо друг другу. Это тут уже обучение, самостоятельно. Вот такие люди уже вступают в брак. Это называется уже семья. Осознанность. То есть пока нет уважения, нет и основы для брака. И что же является основой? Влюбленность или уважение? Как вы думаете? Уважение. Начало. А что, к чему ведет уважение? Шестой пункт. Дхарма. Тут мне приходится писать санскритское слово, потому что в русском тут уже заканчивается наш лексикон. Дхарма. Сейчас я расскажу, что такое дхарма. Нужно объяснить это слово. Санскрит – это самое емкое понятие дхарма. Дхарма – это природа, свойства, путь, цель. Все вмещается в одном слове. Но корневое значение – природа. Следовать своей природе. Женщина должна вести как женщина, мужчина как мужчина. Не меняться ролями. Искусственно. Бывает, что можем взаимозаменять, это другое. Но искусственно это делать не нужно. Итак, дхарма означает, я знаю свои обязанности в семье, он знает свои обязанности, она знает свою семью. И все, нет никаких противоречий, нет никаких споров, мы знаем свои обязанности, свою природу. Женщина и мужчина не могут быть равными полностью. На материальном уровне равенства не существует, существует разная природа. Если было бы равенство, то бы рожали по очереди мужчина и женщина. Сначала женщина рожает, потом мужчина рожает. Все было бы равно тогда. Но нет, рожает женщина. Не просто рожает, а она носит его 9 месяцев и думает 9 месяцев, что написано в Бхагавад-гите. Птица поддерживает своих отпрысков касанием, воспитывает. Они ищут заботу через касание. Рыба взглядом это может делать, а черепаха мысленно. Все это есть у матери. Она поддерживает живое существо, воспитывает касанием, взглядом, мыслями. Когда она беременна, она в мыслях поддерживает живое существо, воспитывает живое существо. Очень важно, о чем она думает во время этого беременности. Что она слышит, что она переживает, о чем она думает, все отложится туда. Я открою одну историю. Это называется самскары. То есть беременность это очень-очень важный период в семье, что закладывается основа будущего ребенка. А корова одна щипала траву в одном царстве в Индии. И к забору металлическому подошла, а там за забором еще гуще трава. Она привлеклась, просунула голову, рога мешают. Так и так, боком как-то все-таки просунула туда голову, выщипала траву, а обратно уже не могла высунуть ее. Попалась в ловушку, бедное животное. Люди собрались, хинду все, индусы. Корова-мать для них попала в беду, надо освободить ее. Что делать? Стали советоваться, говорить, давайте, может быть, найдем пилу какую-то, спилим решетку или отогнем эту решетку, у кого какие были идеи, предложения. А кто сказал, давайте спилим рога у коровы, да и все. И все замолчали сразу с ними. Ну, не обратили внимания, сделали, что нужно там, корову не трогали, освободили ее. И один человек из этой группы пришел к царю сразу после этого. Ваше Величество, странный случай. нашем царстве, среди хинду. Вот тут корова попала в беду, и один хинду предложил спилить корове рога. Как, сказал царь, хинду? Так он мог сказать? Сюда мне этого хинду. Я сейчас с ним поговорю. Проблема серьезная в царстве. Перевели этого человека. Ты предложил корове спилить рога? Ну да. Ты хинду или нет? Хинду. Скажи честно, я тебя накажу. Нельзя лгать царю. Мать твоя хинду? Да. Отец? Отца не помню. Не знаю отца. Но мать говорит, что хинду. Зови мать. Расследование началось. Серьезно, смотрите. Это реальный исторический факт. Невымышленная история. Призвали мать, так. Муж твой хинду, его отец? Да. Лжешь. Хинду не может. Он не может такие мысли иметь, как твой ребенок. И так стали разбираться. В чем дело? Женщина, признавайся, кто твой муж, или я тебя накажу. Она боялась. Почему она может бояться? Что она может потерять касту. Если муж не хинду, она может потерять касту, уважение в обществе. Сказала, ваше величество, дело в другом. Первую ночь после зачатия, рано утром я поднялась с постели, подошла сразу к окну. Я увидела, что первое, что я увидела после сна, был мясник с окровавленным по локоть руками. Царь понял, понятно, откуда самскары. Указ пишите теперь в моем царстве. Все женщины в моем государстве должны носить перстень с зеркальцем. Проснувшись, каждая женщина обязана посмотреть на свое отражение в зеркале, а потом приступить к делам. Сначала должны получить радостное настроение, а потом действовать. Это самскара. Итак, женщина думает, она воспитывает ребенка мыслями, когда носит его. Когда он рождается, касанием поддерживает его. И глазами, потом, когда начинает двигаться, бегать, она смотрит просто вот так вот. Смотрит. Он чувствует ее взгляды. Вот так он воспитывается. Это уже тонкие, тонкие отношения. Но для женщины это реальная связь. Как вот я приезжаю к матери, она говорит, вот ты тогда болел. А я же не писал, не звонил об этом. Я же не хочу расстраивать. И откуда ты знаешь? Сон приснился. Мать все знает. Все, это есть в природе вещей. Но когда она знает, когда она внимательна, есть в одном роддоме, заметили проблему, дети все орут, как сумасшедшие. Вот как есть такие, кто орут, орут, нет причины. Все здорово, все нормально, накормят, орут. Что-то не хватает. Что же? Выяснили. Децибельные дети, никотинные, алкогольные. Три категории. Мать закладывала во время беременности. Он рождается с похмелья уже. Нужна доза. Орет. Мать курила во время беременности. Требует порцию никотина. Децибельная. Мать слушала какую-то музыку. Бум-бум. В роддоме тихо. Не хватает шума. То есть смотрите. Воспитание начинается с момента зачатия. Затем во время беременности. Потом рождение. Все эти факторы называются глубокие, глубочайшие самскары. Как вот выносить ребенка, как его еще кормить грудью, это целая наука, если я не женщина, поэтому я могу углубиться слишком в эту тему. Может быть, кто-то другой даст семинар на эту тему. Есть такие люди, специалисты, что касается детей, материнства, родителей. Я лишь в общих чертах говорю. Но дхарма означает глубокое исполнение своих обязанностей. До мозга костей нужно стать, выполнять свои обязанности. Посвятить жизнь этому, это дхарма. Путь, цель, жизнь, то же самое, природа. Свою природу, как жизнь принять. Не так, что временно ребенка воспитала, а потом бабушки и гулять снова. Это не дхарма. Представьте такую ситуацию. Женщина беременеет и думает, вот не кстати, а? Не кстати. Не та ситуация, чтобы сейчас ребенок был, но уже поздно делать аборт. Придется рожать. Хорошо, ребенок рождается, и он приходит в какую атмосферу? Понимаете мысли матери? Мы только что писали. Для него это будет любовь. Он не будет сравнивать ни с чем, он примет это. Примет как свою мать, как ее любовь, все в порядке. Мать, я люблю ее, она любит меня. Это будет его понимание любви. То есть понимание любви мы получаем от матери изначально. Основа. Основа нашей любовь. Какая это, что это за любовь? Получим от матери, потом от отца и так далее. Затем сын вырастает, мать стареет, и он видит, вот она уже старенькая, и тут ей неудобно, я уже женился, у меня своя семья, как-то вот не очень хорошо. Мама, я тебя очень люблю, я позабочусь. Я уже тебе заказал в доме престарелых хороший номер. Я позаботился. И мать думает, за что такая любовь? А? Это называют любовью. Но это то, что отдала ему. Это то, что вложила в него. Что посеешь, то пожнешь. Поэтому говорит, если вы не отдадите свою жизнь дхарме, дхарма вас защищать не будет. Тигры защищают лес. Лес защищает тигров. Человек, исполняющий свой долг, дхарму, природу, это же природа и защитит его. Такая взаимосвязь существует. Дхарма – это очень важное понятие. И именно вот эта дхарма исполнение обязанностей, жертва постоянная в семье. Мужу служит жена всю жизнь своим детям, она посвящает свою жизнь. Муж также вкладывает большую жертву, усилия в то, чтобы поддерживать семью, давать что-то, ценности какие-то, самое лучшее, самое чистое. Ради этого он общество все, сказать, поддерживает. Социальные, экономические, политические вопросы, так много ценностей, культурный вопрос, это все от семьи исходит. Видите, какие много ценностей. И когда они исполняют свою дхарму, вот тогда на седьмом уровне, это седьмой этап, у них возникает любовь. То есть более поздний этап, любовь приходит позже настоящая. К сожалению, сейчас братья современные не доходят до седьмого уровня. Они либо вот здесь вращаются, максимум захватывают уважение. А дхарме люди сейчас не знают, знания утрачены. Глубокие понятия дхармы. Чтобы именно посвятить жизнь. Но жизнь посвятить семье, это с другой стороны ограничение, верно же? Поэтому тут тоже есть определенное колебание в нашем решении. Просто ради семьи жить, ну, слишком узко. Но похоже, что мы не совсем понимаем, что такое семья. Есть два вида семьи. Семья моя биологическая и семья Бога. Выбор я имею только один раз в жизни выбирать любовь. Все. Все остальное должен принимать, учиться. Вы полюбили человека, а он вас. Вам повезло, все, вы счастливы. Выбор ваш. Как хотели, получили. Потом у вас появляются дети, а вы их уже не выбираете. Нет выбора. Какие уж есть дети, вы должны принять с любовью. Дети подрастают, приводят друзей. Вы их точно не выбирали, таких друзей. А потом невесту приведет ваш сын или дочь жениха. А вы уже точно никак не выбирали таких жениха и невесту. Вы должны принимать. Из большой семьи. Постепенно вы понимаете, что все этот мир и есть ваша семья. Одна бабушка зашла в автобус, я ехал на межгороде, 96 лет старушки, одна. Она со всеми разговаривает, с собственными детьми, куда они приходят, сразу говорит, ну, старые люди, могут говорить что угодно, где угодно, это позволяется им. Она говорит, вы все мои дети. У меня, говорит, все уже родственники умерли, и муж, и все дети, и внуки уже многие померли, я одна. Всех пережила, мне кажется, почти 100 лет, говорит. И поскольку она это чувствует, это она мать именно, то все сразу в ее присутствии так себя ведут. Пол автобуса вдруг раз встали, там подняли ее, там вещи раз, такого никогда не видел. Мать. Очень могущественное положение занимает женщина, когда она мать. Вот я такой мужчина, мне уже 51 год. Приезжаю к матери, мать у меня вот такая старенькая, вот такая вот, слабая. Она посмотрит на меня и говорит, ну-ка иди сюда. Я иду, все. Любовь матери, могущество. И вот роль женщины стать матерью. Самое почитаемое существо в этом мире, почитаемое существо после Бога, мать говорится, это высшее положение. Именно материнская энергия дает силу мужчинам. Вот самая сильная, чистая энергия исходит от матери именно. Все вкладывается, дхарма, все эти законы высочайшие от матери исходят. И любовь изначально тоже от нее. Видите, какое значение это имеет. Что мы видим сейчас, к сожалению, к большому, сексуальная энергия увеличивается стремительно, а материнская энергия, конечно же, уменьшается. Весы-то взаимодействуют. Видите? Что-то одно преобладает. Хотя бы уравновесить нужно. Сейчас стимулируется западное это вот евростандартом, эти формы рекламы, эти все новые одежды, чтобы стимулировать сексуальное желание в мужчине, активизировать его искусственно. Но материнская энергия при этом стремительно уменьшается и страдает наше будущее. Наши традиции, наше величие семейных людей. Мать – это великое существо, отец – это великое существо. Западный стиль. Одна женщина собирала тысячи людей на свои лекции. Тысячи людей. Что она говорила? Пожилая женщина, американка. Она говорила, главное в жизни – секс. Мне столько-то лет, я до сих пор занимаюсь сексом. Пока вы молоды, как можно больше занимайтесь сексом. Не стесняйтесь, уберите все комплексы. Все надуманное человеком, будьте свободны. Рукоплескали тысячи женщин. Все принимали это. И что мы видим сейчас? 20 миллионов абортов в год. Кто-то меня спросил, будет ли Третья мировая война. Простите, уже это идет разрушение. В условиях мира только. И теперь интересный момент психологический. Как же мы пришли к такому образу жизни, что делаем такие вещи? Не испытывая даже никаких проблем внутри толком. Ну, какие-то испытывают, но не такие же большие. Провели анализ. Один ученый, я его знаю лично, он американец. Он имеет степень доктора. исторических наук. Он сделал интересный анализ, очень работу научную. Он расследовал, как это фашисты достигли такого успеха в уничтожении евреев. Ведь уничтожено было чудовищное количество людей, просто сжигали живых в печах. И даже нацистам это сделать было трудно многим, потому что они же люди, у них есть чувства. Как же он добился столько успеха? Он лучше всех это. И причем люди его спокойно подчинялись, без зазрения совести. Умный человек. Он подменил некоторые термины, вот и все. Скрыл некоторые понятия. Что он сделал? Вместо того, чтобы сказать, брось этих людей в концлагерь. Он говорил не так. Он говорит, пожалуйста, необходимо переселение. Все. Культура другая ведь. Уровень другой отношений. И бросали в концлагерь. А он был сжечь в печи, он не говорил, сожгите, живем в печи. Не говорил такие фразы. Он говорил, особое обращение необходимо теперь. Особое обращение, все. Особое обращение. Если женщина в клинику, делать аборт, ей не скажут. Не беспокойтесь. Мы сейчас его по частям выделим оттуда. И его вырнул, выбросим. Не беспокойтесь. Мы его сейчас убьем, прикончим, да и все. Ничего, никаких последствий не будет. Ни суда, ни следствия. Так не скажут. Скажут по-другому. Не беспокойтесь. Ткань будет удалена. Вот и все. Подмена терминов. Попытайтесь понять факты. Законы кармы, законы Вселенной. Попытайтесь понять, что такое грех, что такое добродетель. Не верьте этим словам выдуманным. Инстинкт, ткань, переселение, особое обращение или что-то еще. Доктор наук иногда говорят. Но доктор наук часто означает дремучее невежество. Буквально можно так перевести. Или по одежде смотрят на человека. По качеству мы только студим. Исключительно по качеству. Ни по рождению, ни по образованию, ни по социальному положению, ни по богатству. По качеству человек определяется, кто он. Какие качества? Такой человек. Все. Образ жизни отвечает за это. Если живет как животное, это животное есть, хотя он умно говорит. Образ жизни животного принимается как животное. Итак, любовь, видите, она идет через уважение, исполнение обязанностей и, наконец, пробуждается любовь. У женщины есть 7 уровней любви. Это для женщин информация сейчас. Первая любовь – это простые вещи. В ведах они олицетворяются с личностями. Первый уровень любви олицетворяет Индра, царь небес. Ой, простите. Это Камадев, бог любви этого мира. Камадев, его супруга Рати. Это вспышка любви, возбуждение сильное. Если в огонь плеснуть горючего, большое пламя, потом несколько минут пусто. Была любовь и тут же ушла. Вспышка любви. Очень временно. Вторая. Олицетворяет Индра, царь небес, господин полубогов, его жена Шачи Деви. Это любовь господина к служанке. Она как рабыня у него. Никакой свободы. Просто говорит, она делает. Если не слушает, применяет силу. Все. Никакой. Рабыня. Третий уровень любви олицетворяет Ямарадж, бог смерти. Его жена, супруга Ями. Они больше напоминают брата и сестру внешне. Но любовь такая, что если один умирает, другой жить не будет. Вот это уже мы ищем. Есть какие-то аналоги, какие-то напоминания об этом уровне. В мире животных там песни поют о лебедях, которые летают, охотник убивает одного, другой плачет часами, потом разбивается об землю, жить не будет. И мы пишем об этом, мы слушаем, мы вдохновляемся, вот такая любовь нам нужна. Ромео и Джульетта, вот такая верность, такая сила чувств. То есть для этих людей, существ, разлуки не существует. Внутренняя связь глубокая. Поэтому если умирает один, жить уже другой не будет. Они не могут. Как одно целое. Это лишь третье, их 7 будет. Остальные труднодоступны, но я скажу об этом. Тот, кто занимается йогой, медитацией, он сможет понимать эти вещи, но информацию все равно и дам. Четвертый уровень любви. Олицетворяет Брахма, творец Вселенной. Брахма – это первое живое существо во Вселенной. Саморожденный его еще называют. Его жена Сарасвати, богиня учения. Это чистые платонические отношения. Брахме не нужна жена, чтобы создавать детей. Он может создать что угодно из собственного тела. самодостаточное существо, чистый разум его тела. А какие же их отношения? Обмен великими знаниями. Если вы пообщаетесь с женщиной на этом уровне, вы увидите удивительные сокровища внутри открываться будут в общении. Именно во взаимоотношениях это проявляется. Отдельно нет. Отдельно ни женщина, ни мужчина особой ценности не представляют в этом смысле слова. Но когда они вместе общаются на уровне интеллекта именно, переходят общение, делают удивительные открытия вместе, потрясающие. Только женщина делает косвенно, а мужчина прямо это делает. Но именно отношения могущественные. Это любовь платоническая, поэтому очень тонкая и могущественная. Это юношеская любовь, всегда юношеская, никогда не стареет. Всегда свежая. Пятое. Это уровень Шивы, разрушителя Вселенной, Шива, и его жена Парвати. Олицетворяет всю материальную природу. Ну, это трудно описать, но я должен что-то сказать. Ну, например, у меня есть духовный учитель. Все, у всех должен быть духовный учитель. В этом вся сложность сейчас этого примера. И я знаю, что для меня стоит общение с ним одну минуту хотя бы в год. Это меня вдохновляет потом на много лет вперед. Если одну минуту в год вижу его, или пять минут, если полчаса личной беседы, это, знаете, на всю жизнь с запасом еще. Это трансцендентный обмен идет на духовном уровне уже. Там не важен какой пол. Абсолютно чистые отношения. Пол не имеет никакого значения. Но если вы, тем не менее, общаетесь как мужская и женская природа, на этом уровне обмен трансцендентными знаниями – это пятый уровень любви. Их рассматривают уже вот эти все вещи, три, как одно целое, неделимое. Нельзя разделять. Парвати, Адшивы, Брама, Сарасвати, Яма, Ями – это вечная связь. Никогда не разлучаются. Это обмен трансцендентной любовью. Никак не физическое. Хотя у них есть дети, у них тоже есть отношения при этом. Шестой уровень любви. Они встретят Вишну, поддерживающую все творение, и его супруга Лакшми. Лакшми – это интересное слово. Лакшми – это женская энергия всего, что мы видим вокруг. Это что? Слава, удача, фортуна, вдохновение, изящная речь, богатство, процветание. Это называется одним словом Лакшми. То, что мы в жизни ждем, эту фортуну, эту удачу, это вдохновение, вот это наш смысл. Это Лакшми. Она служит Вишну, говорится, все проникающие сущности этого мироздания, поддерживающие всего. И это отношения очень интересные. Они похожи на вот эти отношения, где есть слуга и рабыня. Но Лакшми это делает сознательно. Вишну никогда не давит на нее. Она принимает прибежище у его стоп именно. Проникает в сердце и получает безграничные энергии от него. Путем смирения. Вот так женщина может завоевать сердце мужчины. И получить от него все, что она хочет. Деньги, богатство, положение в обществе, детей, дом от мужа получает. Если женщина получает без мужа, этой чести не делает, является. Именно через мужа она получает. Вот это настоящая женщина, женская природа. Как в сказке «Морозко», помните? Тепло ли тебе, девица? Тепло тебе, красное? Тепло, батюшка. Она замерзает, конечно, говорит, нет, нет, смирение, тепло. Он награждает ее. Вот просто сам это делает. Она не просит ничего. Вот тут такая есть энергия женская, достигает всего через сердце. И на седьмом уровне, что вообще не поддается ни воображению, ни описанию, но как факт существует. Это любовь, олицетворяет Кришна и Радхарани. Эта любовь не имеет ни начала, ни конца, ни границ, выходит за рамки всяких представлений и пронизывает все мироздание. Все, абсолютно все живые существа, насекомые, кто угодно, играют в любовь в этом мире. Это энергия Радхи Кришны называется. Игры. Игры. Любовные игры. Игра жизненной игрой. Сплошное наслаждение. Больше ничего. Там есть все в этой любви. Все предыдущие факторы. Но есть то, чего нет больше нигде. То есть любви в этом смысле безграничное количество, океаны, говорится в ведах. Но человек ищет крупицы, крупицы, крупицы. Не на том уровне. Он может найти очень высокий дар получить любви духовной. Это для женщины. И представьте, что муж и жена, они могут обрести это вместе совместным путем, развивая трансцендентное знание в семье. Традиция называется. Кроме богатства, мы должны оставить в наследстве традицию еще, духовное наследие. Детям передать. Мой дед так делал, поэтому я так автоматически делаю. Легко, видите, принимают. Я рождаюсь в такой семье, где уже есть традиция. Мне очень легко воспринимать духовное наследие. И в каждой семье обязательно должно быть духовное наследие, традиция. Я был в одной семье в Узбекистане, где бабушка была прямым потомком Мухаммеда. Знаменитая семья. Она уже умерла несколько лет назад, эта бабушка. И я видел, что такое семейная традиция. Какая, какая-то сила, какое-то могущество. Когда эта бабушка говорила, она, конечно, верующая, Коран, я был поражен ее ясностью ума, ее взглядами, ее могуществом, мудростью, безграничная мудрость была, как вселенская мать какая-то. В каждом роду должен быть святой. Если в роду нет святого, род проклятый называется. Сейчас век Кали, такое время, что каждый род практически проклятый. Но можно вложить в наш род свои усилия духовные. И осветить все. Если кто-то достигает святости в собственном роду, освобождает до сотого поколения своих родственников. До сотого колена очищается род. Можно очистить всю свою семью таким путем. Если нет ни одного святого в роду, это большая проблема. Традиции нужно восстанавливать. Мать — это уже святой человек, отец — это уже святой человек. Очень близко к этому понятию. Они любят бескорыстно и безусловно. Ребенок даже не отвечает на их любовь, все равно любят. Все равно делают то, что нужно делать. И вот сейчас цель какая в семье? Стать настоящим отцом и матерью, чтобы заложить духовные традиции. Не только материальное обеспечение, но и духовные традиции. Так решаются все проблемы, когда возникают династии. Утраченные, вот эти вот родовые именно связи. Сейчас мы получаем знания не от отца, я не являюсь вашим биологическим отцом или матерью. Поэтому есть масса препятствий в этом плане. В этом плане. Потому что нужно еще доверять, научиться друг другу. Но мы еще не знаем друг друга, мало ли что мы там говорим, конечно, красиво. Но если вы получаете от отца и матери, получаете мгновенный импульс сердца. Это ваши самые большие естественные доброжелатели. Вы верите в то, что они говорят. Вот эта вера очень важна. Тем не менее, даже если родственники, отец и мать хорошие, все равно ребенку нужен еще духовный учитель, духовный отец. Второе рождение должно быть. Потому что даже великие родители пристрастны к своему ребенку. И доброжелатели слишком добрые к нему, это естественно, мать и отец. То гуру, он уже строг. Он доводит до конца эти наставления. Он заставит нас, обучит нас следовать этим наставлениям. Если мы хотим продвигаться, нужен духовный учитель. Так для семьи это тоже важно. Для семейных людей нужны также наставники, семейные мудрые люди. Сейчас оставим время на вопросы. Пожалуйста. Можно записки или устно, как захотите. Какая моя любовь для мужчин? Для женщин, да. Мужчина в любви ничего не понимает. Он зависит от женщины в этом плане. О чем? Если говорить о семейной жизни, то расшифровать понятие дхармы для мужчины. У мужчины две обязанности в семье, две основные обязанности в семье. Это материальное обеспечение и духовное знание. И то, и другое должен давать. От него ожидается. И чтобы он это умел делать, женщина должна знать, как регулировать свои отношения с ним. Нужно очень осторожно общаться с мужем. Не как огонь, безрассудно. Нужно осторожно. Если мужчина имеет секс безгранично с женщиной, он не сможет дать ни того, ни другого в достаточной степени. Ни денег, ни духовного знания не принесет. Он ослабнет. Если сексуальная жизнь будет раз в месяц, Веда говорится, он будет силен. Мужчина будет силен в течение всей жизни. И материально, и духовно. Потому что сила идет именно сексуальная энергия, но трансформированная. Мы же говорим о трансформации сегодня. Снизу вверх трансформируется эта энергия. Тогда она творчество, интеллект, память, решимость мужчины, высшая цель, все близко для него, все доступно для него. Могущественный человек. Если его сексуальная энергия неконтролируема, он постепенно на глазах слабнет, становится вялым, слабым. И даже высокие цели уже не ставит просто. Ваша. Что касается девочек, то они не поддаются обучению и неисправимы по своей природе женщины. Поэтому нужен духовный учитель обязательно. Девочку обучает отец, муж, либо дети. Там, где есть любовь, тогда она может учиться и меняться. Если любви нет, ее ничто не изменит. Это очень сложно менять женщину без любви. Дисциплинарные меры только навредят, критика только навредит. Поэтому в детстве должен быть хороший отец любящий, в молодости хороший любящий муж, а в старости любящие дети. Вот это задача женщины. При этом муж для нее естественный гуру также. То есть он достойный, конечно, муж. В идеале это так. Это то, что самое лучшее для женщины. Если такого нет, если муж не квалифицирован, она должна принять гуру другого. Не как мужа, а как гуру в этой роли еще и духовный учитель. Необходимо ей будет духовный учитель. Если муж не справляется с этим. Это позволяет, потому что отношения между гуру и учениками чистые. Там нет, не бывает никогда супружеских отношений. Это чисто. Трансцендент. Поэтому мужчина и женщина могут одинаково иметь духовного учителя сейчас. Но когда-то муж заменял ей все. Был гуру, естественно, все. Сейчас таких мужчин нет. Большая редкость. Об этом поговорить, да? Что же за 200%? Мы представляли эту схему, есть уровень чувств, ума, разума, души, сверхдуши. Какая ваша цель? Сверхдуша? Это 200%. 100% это понять себя, самосознание. А 200% понять свои отношения еще с Богом нужно. А если вы нацелены на это, будьте очень могущественной в жизни. Самостоятельно невозможно достичь, но при помощи духовного учителя возможно. Есть пример воробьихи, которая снесла яйца на берегу океана, а океан их смыл. Она сказала: «Верни моих детей, что ты делаешь?» Он же великий, он не заметил ничего, это воробьихи ничтожные. Она сказала: «Тогда я тебя вычерпаю клювом». Она же мать. Все засмеялись. Она стала черпать его каждый день, месяц за месяцем, год за годом. И слух пошел об этой сумасшедшей воробьихе повсюду. Распространялся дальше и дальше и дальше, по всей вселенной, все птицы говорили на всех планетах. Дошел до Гаруды, носителя Господа Вишну, вселенской птицы. Подумал: странно, моя сестра страдает там. Пришел посмотреть, увидел, точно это воробьиха, она такая решительная. Он сказал: «Океан, дорогой, верни-ка ей потомство, она сейчас займусь тем же самым». Океан сказал: «Ну, другое дело, так бы сразу и сказали». То есть мы, для нас это невозможно, правильно. Но поскольку мы это делаем с решимостью, получаем поддержку высших сил. Вы это сами увидите. Жизнь возможна удачно при поддержке высших энергий. Сам человек ничто без поддержки. Океан в плавь все равно не переплывет. Если хороший пловец, океан невозможно переплыть в плавь. Нужен корабль. Да? Есть гуру. Как ориентироваться в России? Есть. Как только будете готовы, гуру придет. Такая формула. Скоро сориентируйтесь, похоже, уже. Все есть, конечно, есть.
Четыре типа личности. Возможно ли смешение этих типов, например, там управленец, военный?
Да, Да, вы правы. Смешение возможно типов людей. Бывает смешение, скажем, рабочий и интеллектуал может смешиваться. Этот, скажем, рабочий, который на компьютере может работать, создать программы какие-то, это техник на самом деле, но он интеллектуальный человек при этом. Или есть хирург-врач, который ставит диагноз там и прочее, а есть ассистент, он пилит кости, он не врач, он рабочий, но с уклоном вот таким еще можно начать. Также есть бизнесмены с уклоном военных. Они думают, этот танк можно продать вместо трактора, сейчас кризис, вот. Можем танк толкнуть. Вместо трактора может кому-то понадобиться. Это предприимчивые такие люди, знаете, они полармии там продают. Сейчас, кстати, вот это смешение, оно самое сильное в наше время. Это военные и бизнесмены, когда вместе действуют в одном человеке. Это бандит такой, знаете, получается, который может делать деньги. Считается самое успешное это сочетание. Есть люди, которые считают все четыре категории в одном. Он и рабочий. И немножко в торговле понимает, и немножко в руководстве понимает, и немножко знает какие-то науки. Это чиновник называется.
А на санскрите есть название такого?
Каяштха. На санскрите называется такой каяштха. Его не любят обычно. Он вообще никакого пользы не приносит, но всем руководит постоянно. Чиновник. Хорошо, когда ярко есть какая-то одна природа выраженная. Это очень хорошо. Хорошая карма. Когда вы типичный воин, скажем, да, это яркая личность вообще. Или типичный такой ученый, проявление деления интеллекта, тоже яркая личность.
А что будет, если человек, скажем, представитель, ну, торговец будет заниматься наукой, наоборот, но при этом ему это не хочет.
Если торговец начнет. А если торговец придет в науку, он будет торговать наукой. Он так будет.
А?
Наоборот, ученый. Если ученый, если он, скажем, не признанный ученый, имеет семью, он будет как-то поддерживать семью. В этом случае это не проблема. Каждый семейный человек немножко торговец. Просто семью нужно поддерживать. Хороший вопрос. Я ожидал, но обычно эти вопросы в конце же лекции приходят. Немножко я скажу, как достичь этого уровня сверхсознания. Есть три способа, три метода, вернее, которые там помогут. Главное. Первое – метод слушания. Вот с того уровня, с уровня сверхсознания. Второе – когда это проникает в сердце, нужно рассказать об этом кому-то, повторить. И третье, вы запоминаете, смарана становится вашей сутью. Тогда вы достигаете. Смарана уже достигаете цели. Жить со сверхсознанием непростая вещь, потому что вы пускаетесь в путешествие в этом случае. Вы больше не можете сидеть на одном месте. Вы динамично становитесь. Это как, знаете, премудрый пескарь, он сидит там в тени, он уже всех там пережил. Всех там щуки поели, и все там, молодое поколение поражается. Как такой старый вообще, как он дожил? Пришли к нему учиться, расскажи, в чем секрет твоего долголетия? Вышел прямо на пескарь учить. Из тины появился такое существо древнее. Поднял планету и сказал, главное не усовываться. Вот это наука. Если вы живете сверхдушой, это как раз будет не главное. Главное быть в потоке. В основном потоке развития, движения, в отречении, в путешествии. Жизнь это путешествие на самом деле. Вы никогда не будете там где-то устраиваться, пускать какие-то корни, там что-то еще в таком духе, привязываться там, к чему-то, присваивать, бороться с кем-то, вступать в конфликты. Имеется в виду ваш дух. Конечно, у вас будет дом, семья, какая-то основа, земля ваша, это понятно, но ваш дух будет свободным всегда. И как? Вы должны слушать из верного источника, когда достиг уже этого уровня, и повторять, и так достигать этого понимания. Ну, если огонь, от него же легко зажечь другой огонь. Вот это просто. Найдите человека, который уже обладает этим знанием. И от него получите. Зажгли свой огонь. Это мы получаем от духовного учителя. Угу. Ваш вопрос.
Вы говорили о борьбе разума, ума и чувств, и об очищении, да, которое способствует чувствовать высшее я, да, и высшая сила. То есть в каких книгах, в листках, есть методики очищения, нет книги.
Хорошо? Расскажем об этом. Если мы хотим очиститься, нужно очистить две вещи. И жизнь пойдет вверх вся автоматически. Нужно очистить пищу, которую вы едите, и веру возвысить. Чтобы это сделать, нужна медитация. Ум запустить туда сначала, сосредоточиться на том уровне, на высшем. Через медитацию можете очистить веру и пищу. Пища должна быть только освященная и вегетарианская. Чистая пища. Пища – это наше тело. Вот то, что вы едите, говорится. Это один из самых важных аспектов нашей жизни. Особенно в семье. Вы кормите ребенка мясом, он получает энергию от мяса. И сила есть какая-то. Но почему вы так трудно заставить помыть полы в доме или сходить в магазин, скажем? Почему он такой ленивый? Пища такая. Лев делает то же самое. Он лежит, пока сытый. Он не будет работать. Но он все равно в агрессии. Подраться на улице с кем-то есть сила, видите? В конфликт вступить есть сила. А сделать что-то? Нет энергии, нет желания. Это мясная пища. Вегетарианская пища, она работает на отдачу. Вам нравится что-то отдавать. Что-то исполнять, какие-то желания, сотрудничать, творить. На быке. Бык любит работать, он вегетарианец. Слон тоже. Слон – это интеллектуальное живое существо. Он участвует в строительстве сложнейших проектов. Он понимает, как все это делать. Он видит все это. Слоны, несколько слонов могут делать одну работу. Представьте себе. Вегетарианцы. Все вегетарианцы творческие в природе. Поэтому пища очень важна. Чистая пища уже возвышает наш интеллект, качество возвышает постепенно. Я на себе это испытал 24 года назад, я стал вегетарианцем. Моя дочь 24 ровно, она никогда не ела ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Никогда. И 24 года. Она выносит очень большие физические нагрузки, интеллектуальные. Она во сколько? В 20 лет закончила раньше высшее учебное заведение. То есть там нет проблем. Ни с той точки зрения, ни с той другой, ни с другой точки зрения. То есть примеры очень хорошие. Не только моя дочь, я знаю еще другие примеры. Итак, пища и медитация, поскольку есть же привязанность к этому вкусу, к этим привычкам, нужна медитация. Я лично медитирую на Харе Кришна мантру уже 24 года своей жизни, каждый день. Этот метод я могу объяснить подробно и гарантировать его, поскольку я его практикую. Я знаю, что этот метод наиболее могущественный для века Кали, хотя и другие методы тоже авторитетные. Но мы в соответствии с временем выбираем то лекарство, которое вылечит нас сейчас. Все лекарства авторитетны в аптеке, но берите от вашей болезни лекарства. Сейчас век Кали, поэтому для века Кали даются три звука мантры. Хара, Кришна, Рама. Медитируйте на них. Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Маха мантра. 16 миллионов мантр в ведах. Главный из них Ом, а Маха, Харе, Кришна, Маха мантра. Все дурное влияние остановит, на вас больше не будет влиять ничего дурного. Вот эта вибрация защитит вас, ваш ум. Все вычит мантра, ман, ум, тра – это очищение. Тут я могу дать гарантию. Если не нравится, делайте что-то другое. Но делайте, медитируйте, как велит сердце. Есть три способа баджана, киртана, джапа. Индивидуально это джапа. Утром поднимаетесь пораньше, до работы, за несколько часов, лучше на рассвете, 4-5 утра. Принимаете полное омовение после сна обязательно, душ прохладный. Чистой одеждой делаете каждое утро. Садитесь ровненько, это йога. Есть специальные четкие бусы, чтобы контролировать джапу. И на каждой бусе не повторяйте всю целиком мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна. И слушайте звук, который повторяете внимательно. Он будет убегать, ум. Возвращайте его обратно, слушай. Будет убегать, слушай. Приучите его. Все остальное поймете сами. Все энергии пробудятся у вас, которые спят. Вы увидите, сами увидите, карма начнет растворяться, просто все из ума выходить. В тот же день. Если будете медитировать полчаса каждое утро, все ваши материальные дела пойдут сразу в гору, что ваша концентрация усилится, ясность, интуиция появится, будете работать меньше, но эффективнее. Если будете повторять час каждое утро, то вы ощутите уже трансцендентный вкус жизни, новое что-то. У вас появится тоска по этому вкусу, глубокая. Но если будете повторять 2 часа каждое утро, не спешите на этот уровень сейчас, хорошо? Потому что это сверхдолговая скорость уже. Сначала нужно быть готовым к этой скорости. Начните с получаса, 15 минут. Инна, женщина зажигает любовь. Это происходит так же, как от огня мы говорим. Женщина огонь, мужчина масло. Просто она приближается и все. И все. Как практически? Если женщина чувствует любовь, что она делает? Вы должны знать. Что отдает? Как конкретно? Я согласен. Она это делает, верно? Огонь активен. Дает тепло, свет, все это дает. Ну как? Пробуждает. Она это может делать физически, верно? Мы об этом говорили. Но также она может это делать интеллектуально и духовно. Любовь означает, что вы должны видеть не только перед собой объект любви, но и его цель и смысл его жизни. Быть полезным для этой цели. Но тогда мужчина чувствует, что эта женщина для него дороже жизни. Вот тогда он почувствует это. И никогда не бросит такую женщину. Всякое в жизни может быть, но он никогда не бросит ее. Как говорят в народе, в древней пословице, от хорошей бабы мужик не уходит. Так говорят в народе. Старая пословица. Не уходит.
То есть получается, что самое главное, женщина нужно пройти свою цифру. Мужчина, так сказать, он проходит их автоматически, потому что его жена...
Проходит. Мужчина ничего не понимает в этом. Он получает любовь от женщины. Мужчина полный глупец в этом. Он всегда себя чувствует независимым. На самом деле полностью привязан. Но спросите, ты привязан? Нет, я независим. Да я то, я могу то, сам он привязан к женщине. Женщина держит его. Женщина обладает способностью держать внимание мужчины на себе. Там должны быть тогда присутствовать не только тело, но еще и эмоции, интеллект и душа. И все, связь полная. Это называется настоящая освященная жизнь, брак. Освященный брак. Поэтому женщина должна тоже иметь подготовку. Мы говорили об этом. Веста, она знает эти все тонкости духовной жизни, духовной практики, отношений на этом уровне. И понимать мужскую и женскую природу. Женщины готовили к этому в прошлом. Это же будущая мать, будущая жена, это будущие царицы. Это эталон чистоты женщины в обществе.
А кто воспитывает женщину?
Традиции. Мать, отец, бабушка, дедушка, традиции. Священное писание, духовный учитель. Мы сейчас о чем говорим? Знание же есть, и практика есть. Начинайте что-то делать. Мы для этого говорим, чтобы побудить вас к какой-то практике, к какому-то действию. Чтобы вы уже получили опыт этого всего, возвышения, очищения. Есть другая проблема. Если женщина становится очень чистой, очень трудно найти мужа подходящего. Понимаете, о чем мы говорим? Особенно в нынешнее время. Это может тоже стать проблемой. Если она замужем, ничего страшного. Что с мужем происходит? Ничего? Все хорошо? Они оба помогают друг другу. Оба помогают. То есть у мужа есть цель, а женщина помогает ему в этом. Такое устройство. Замужем. Муж впереди все равно идет. Он принимает решение, он более свободен. Его разум твердый, стабильный может быть. У женщины нет такого твердого разума. Поэтому мужчина первый, номер один в семье. Правильно. И именно так и будет. Закончили, потому что нужно начать новый этап жизни, верно? Духовный. Конечно. То есть ступень же выгорает у ракеты одна. Отбрасывайте, заезжайте новую ступень. Этих знаний сейчас не дают, поэтому отношения раз и исчерпались, и мы не знаем, что делать дальше. Но так и должно быть. Это же естественный закон природы. Исчерпываются одни отношения, вступают в силу новые отношения. Мы же об этом говорим. Чувство есть. Есть еще энергия ума, энергия разума, энергия души. Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь вместе. Сразу не захочет от женщины, принимать наставление мужчина не будет. Мужчина не так устроен, он не сможет принять наставление от жены. Он гуру должен быть. Поэтому как-то косвенно он должен сам почитать, чтобы сам принять решение, сам обдумать. С уважением нужно представлять науку для мужчины.
А вы говорили, что женщина может стимулировать чувства и разум мужчины. Каким образом женщина может стимулировать разум мужчины?
Напоминает ему о цели жизни его. Вот таким образом. Есть разница, когда мужчина мужчине говорит, ты трус, дорогой мой. Там ссорятся они. Или женщина скажет мужчине, ты трус. Есть разница? Вот так женщина стимулирует разум. Она же глубже действует на мужчину. Позорнее это от женщины услышать. 100 раз. Для мужчины это просто ужасно. Когда близко женщина говорит, ты трус. Конец жизни вообще. Поэтому женщина говорит, дорогой, ты забываешь о цели жизни. Это очень серьезно для него выглядит. Когда жена это говорит. Так, наше время истекло. Мы потратили 3 часа сегодня. Спасибо большое за терпение.